Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях отец Илья Макаров, исполнительный директор епархиальных курсов имени Иоанна Кронштадтского в Санкт-Петербургской епархии. У нас есть такие замечательные курсы. Здравствуйте, отец Илья.
Здравствуйте, Глеб.
Дорогой отец, пожалуйста, благословите наших телезрителей на начало передачи.
Дорогие друзья, Бог да благословит всех нас.
Сегодня темой обсуждения с отцом Ильей выбрана изменение или преображение. И на эту тему мы, конечно, будем очень рады побеседовать с вами, дорогие наши телезрители. Для того, чтобы дозвониться к нам в Петербург, код города 812, телефон в нашей студии 677-62-44. Мы с радостью будем ждать все ваши звонки, комментарии, мнения. И, конечно, будем особо рады тем, кто впервые отважится позвонить к нам в студию. Дорогой отец Илья, когда мы говорим об изменении или преображении, для меня самый сложный вопрос здесь именно в слове «или». Что означает, в общем, наверное, для многих из нас знакомо слово «изменение». Более того, здесь есть какая-то и революционность, и вместе с этим изменение ради чего-либо. Но когда мы говорим о преображении, то здесь тоже очень сложно разобраться в термине, потому что, конечно, для православного сердца, для православной души слово «преображение» имеет особый смысл, тем более сейчас, когда мы в эти дни празднуем этот великий праздник преображения Господня. Но все-таки в чем же особый смысл именно для человека изменения или преображения?
Мне кажется, очень верно, вот эти два понятия мы сегодня с вами разделили. Потому что чаще всего и в современном, может быть, сознании, языке, естественно, да, ведь несмотря на то, что язык у нас по-прежнему русский, а понимание вот терминов, слов, оно со временем меняется. И несмотря на то, что слово «преображение», оно имеет церковные корни, скажем так, да, это именно духовный посыл. Все-таки сегодня часто это слово можно слышать в современном языке. Ой, он преобразился. То есть он изменился, он стал другим. Но ведь церковный смысл этого слова, он, естественно, имеет свое отношение к празднику, который именуется преображение. Он имеет свое отношение к тому событию, которое евангельскому, которое случилось, свидетелями которого явились ближайшие ученики Спасителя. То есть случилось преображение самого Господа Иисуса Христа на горе Фавор. И, конечно же, здесь мы сразу же и вспоминаем учение святителя Григория Паламы, да, вот о фаворском свете. И здесь важно понять, что же это за свет такой и почему с Христом случилось это преображение. И в некоторых толкованиях мы с вами можем вот найти такой нюанс, что не Он изменился, ведь Бог не изменен, Он совершенен, да, по определению. В Нем нет и тени перемен, все несмертные, нету этого никакого изменения. И поэтому не Он изменился, но наше восприятие Христа, вернее, тех учеников, которые были свидетелями преображения, восприятие Христа изменилось. Как? Качественно. То есть наши глаза открылись. Можно сказать, что в праздник преображения мы вновь переживаем это состояние. Наши глаза открылись. У нас появилось иное зрение, иное видение Христа, Его природы, Его проповеди, Его месседжа, главного посыла, который Он в Своем Евангелии, в Благой Вести осуществил. То есть преображение не для Христа, преображение случилось для нас. Это преображение нас самих. И поэтому в данном контексте слово «изменение» не имеет никакого отношения к этому событию. Что мы меняемся сами – Мы должны измениться, мы должны изменить свою жизнь. Почему? Потому что мы видим ту перспективу, которую нам задал сам Господь Иисус Христос. В чем эта перспектива? В нашем совершенствовании. Поэтому преображение – это не изменение формы, несмотря на разные переводы этого слова, да, церковного термина, несмотря на разные интерпретации этого понятия. Преображение – это не изменение нашей формы, нашей внешности и даже наших убеждений. Преображение – это переориентация нашего главного жизненного смысла. То есть мы меняем вектор своих устремлений. К чему? Кому? К тому Христу, которого увидели ученики на горе Фавор. То есть к Христу Небесному, да, к Его божественности, к тому, к чему мы призваны своей земной жизнью. И мне кажется, вот именно церковное понимание дня и события преображения и то, как это, что это значит для нас, оно более верное, потому что оно дает нам, оно нам помогает в нашей духовной жизни. А просто варианты изменений, они, ну вот само понятие изменения, оно ничего нового нам не дает.
Я в этом случае хотел спросить вот о чем. Преображение, изменение вообще человеческого естества. Мы знаем о том, что вот, ну, опять-таки, вы говорили о том, что в светском понимании преображение это может быть вплоть до, не знаю, диетологии. И изменение человека действительно часто бывает связано именно с конкретными абсолютно желаниями людей изменить свою сегодняшнюю жизнь ради достижения совершенно конкретных целей, конкретных человеческих целей. Но что сделать человеку, если у него есть желание измениться в высоком смысле, преобразиться в высоком смысле, но при этом нет ни опыта духовной жизни, ни опыта познания самого себя и познания вообще мира. И в этом случае мы тогда сталкиваемся с тем, что желание это есть. И, может быть, благое намерение есть, о котором, может быть, и даже имеет смысл отслужить молебен. Но при этом ничего сделать нельзя. Что делать в этом случае?
Наше преображение, оно возможно только от преображенного Христа. То есть если мы мыслим Христа как вот тот вечный источник благодати и наша цель, к которой мы идем, то, конечно же, мы от Него получаем тот самый заряд, ту самую силу, тот свет, который нас делает качественно иными, когда мы начинаем по-другому ощущать те смыслы, которые нас окружают, ну и смысл вообще самих себя и нашего бытия. И если мы действительно хотим измениться, если мы действительно, опять уходим вот, да, в эту терминологию, если мы хотим измениться вот в нашем обыденном понимании, то есть изменить свою жизнь, изменить свои мысли, изменить свое внутреннее состояние, то это возможно сделать только с помощью внешнего источника по отношению к нам. Внутренне это невозможно. В нас недостаточно этого потенциала. Поэтому нам так необходим Христос, который показал путь этого преображения. Поэтому мы можем встать на путь преображения, только обратившись ко Христу. Причем обратившись лично. Недостаточно прийти на праздник преображения, осветить яблоки. Недостаточно даже все знать про праздник преображения. Необходим личный контакт со Христом, личная связь с Ним. И тогда человек осознает, что источником своего внутреннего преображения является именно Господь Иисус Христос. Других вариантов не существует.
Давайте мы примем телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер. Евгений Белгород.
Здравствуйте, Евгений.
Кажется, Альберт Эйнштейн говорил, что невозможно решить проблему на том уровне мышления, на котором она возникла. А что такое изменение мышления? По-гречески это метаноя. И вот на протяжении всего Евангелия Христос о чем нас сегодня призывает? Покайтесь. То есть не то, что там надо ходить молиться в родном часе, а покайтесь, значит, изменитесь. А вот в этом как раз и проблема у нас. Главная проблема решения всех вопросов, которые у нас возникают, это и есть метаноя, покаяние. А отсюда уже человек преображается. Вот так я думаю.
Спасибо, Евгений. Это очень интересное мнение, правильно? Да?
Да, мы уже вступаем в рассуждение о других красивых греческих терминах. Метаноя, метаморфоза. И так далее. И, конечно, метаноя, то, что мы чаще всего переводим на наш аскетический богословский язык, как покаянное, да, изменение на нас и преображение в том числе. Это, конечно, верно, но метаноя – это прежде всего изменение ума. А если еще поглубже покопаться в этимологии, вот в этих вот нюансах греческих слов, корней, то мы заметим, что мета – это не только через, да, или там устремление вверх, это еще и обращение к. А нус – не только наш ум, наше знание, но это еще и смысл. Получается, что метаноя – это обращение к смыслу. То есть такое ощущение, что до этого мы жили бессмысленно, и нам вообще было все равно, что с нами происходит. И вдруг мы осознали, что есть главный смысл, к которому мы должны обратиться. И вот это осознание нас начинает наше бытие изменять. И вот в этом плане, мне кажется, метаноя как обращение к главному смыслу своего бытия, оно нас больше устремляет вот к внутреннему изменению, к внутреннему деланию. Но опять же таки, мы внутри себя можем менять только когда у нас есть определенная цель или ориентир. Мы сами для себя ориентиром являться не можем. Мы сами для себя не являемся смыслом бытия. Иначе это солипсизм. Да, к чему вот некоторые мыслители там призывали в музыке, например, Александр Скрябин, многим любимый, на самом деле, вот он в своих философских рассуждениях проповедовал вот этот солипсизм, да, то есть есть только я, соло, все вокруг меня. Не случайно он своей музыкой дошел до конца света, то есть он своей музыкой даже хотел вызвать этот конец света, сочинял эти знаменитые свои поэмы «Экстазы». То есть он думал, что вот сейчас вот он это все сочинит, весь мир объединится, и вот, значит, конец света придет. Но не довел свой замысел до конца, достаточно рано ушел из этой жизни. Натура очень впечатлительная, Скрябин Александр, трепетная, но в то же время и вот трагическая. Мы так вот в таких же ракурсах будем рассуждать, если мы сами для себя будем нашим ориентиром и нашим смыслом. Конечно, нет, этот смысл должен быть во мне, в ком. В ком-то ином, в другом человеке. Значит, мы начинаем создавать идолов, значит, мы начинаем полностью терять себя ради другой личности, ради другого человека. Сейчас, кстати, у психологов очень модные обсуждать. Ну, может быть, время сейчас такое у нас, и они советуют. Вы займитесь собой, да, вы вот не должны полностью раствориться в другой личности. Даже родителям такое советуют, да, то есть, ну, что вы только детьми своими занимаетесь? Ну, найдите для себя время, вам уже необходимо черпать силы, вам нужно восстанавливать свои внутренние ресурсы личные, иначе у вас сил на детей не хватит. Ну да, тут вот в этой психологии есть отголоски вот этого вот этой неправильной ориентации жизненной, когда мы растворяемся в другом, когда мы полностью забываем себя. Но опять же таки, не тратим свои силы, потому что мы знаем, что они от делания любви только восстанавливаются, а забываем себя, имеется в виду свой правильный жизненный ориентир. Мы забываем тот главный смысл, к которому должны стремиться. В другом человеке мы его тоже не находим. Этого не получается. В чем-то другом, в природе, в каких-то предметах, в каких-то деяниях, в карьерах, даже в творчестве. Если это творчество неверно ориентировано, вот опять же таки Александр Скрябин, пожалуйста, творчество – это тоже был это его мир, и к чему он его лично привел. Не случайно Алексей Лосев, наш потрясающий православный философ, да, принявший монашеский постриг, он ведь призывал православного человека не слушать музыку Александра Скрябина. Он был уверен, что она губительна для нашего уха, для нашего слышания, для нашего сердца, потому что смысл иной, нет правильной ориентации смысловой. Значит, мы не можем и в чем-то найти этот смысл. Он может быть только в Боге. И вот если наше метаноя, обретение смысла, это обретение Бога в нашей жизни, то тогда мы встречаем преображенного Христа. Тогда наше покаяние очень верно. А просто пожалеть о своих грехах, поплакаться, это можно и другу в жилетку, это можно дома на кухне за чашечкой ночного кофе. Покаяние – это не только плач о своих грехах. Не случайно ведь святые призывали к памяти смертной. Что такое память смертная? Страх перед тем, что ты сейчас умрешь без покаяния? Страх перед тем, что ты умрешь и не успеешь соделать добрые дела? Но это не совсем от нас зависит, я имею в виду момент нашей смерти. А что такое память смерти? Смертная – это постоянное памятование о главной цели твоей жизни, о твоем смысле. А смысл там, что наступает за порогом смерти. А что за порогом смерти? Мы встречаем Христа, преображенного Христа, нашего Бога, Бога-человека, который сам знает, что такое человечество, который показал нам верный путь в небесное царство. Только такое покаяние, мне кажется, способно изменить нас.
Тем более, что недавно мы говорили с отцом Валерием о том, что ведь исповедаться может даже и лукавый, но с ним не пройдет, он не сумеет покаяться. Да. И, конечно, вот это самое покаяние, способно изменить человека так, что... Тем более, что когда мы просим у Господа, чтобы Он послал нам дух покаянный, то, конечно, даже это в Его руках. И Он может нам помочь во всех наших изменениях, и в том числе, конечно, в преображении самого себя. Буквально за час до передачи я говорил с одним очень дорогим для меня человеком, и вопрос стоял такой. Ежедневно рождается огромное количество людей, ежедневно умирает огромное количество людей. И, в общем, в принципе, все люди в какой-то степени одинаковы. Они одинаково практически грешат, они одинаково что-то делают хорошее. В общем, в принципе, все люди практически, ну, за как бы небольшим изменением, говорит он, это практически одинаковые люди. И какой смысл в том, чтобы такое количество людей постоянно рождалось и умирало? И вот в этом я сейчас понимаю, что этот вопрос был недаром задан, тем более через... Он не знал о том, что эта передача будет посвящена изменению и преображению. Но вот как бы вы ответили на этот вопрос? Для чего столько людей умирает, рождается, а кажется в этом какая-то бессмыслица?
Возможно, если мы смотрим на череду рождений, смертей, смен поколений, формаций, цивилизаций, ну, наверное, какая-то мысль о бессмысленности всего этого бренного бытия нам приходит. Но когда мы обращаем внимание, какие перлы выдает человеческая история, какие потрясающие события случаются, меняющие в корне вообще человеческое представление о самих себе, какие уникальные личности в этой всей истории появляются, которых потом вспоминают многие столетия, даже тысячелетия. Ну хорошо, одно то, что в этих условиях воплотился сам Иисус Христос, то есть Сын Божий, уже это делает вот эту смену рождений и смертей не бессмысленными как минимум. Как минимум. Ну а когда мы пытаемся найти смысл во всем этом, вы знаете, вот может быть какая-то крамольная мысль промелькнула у меня. Чаще мы спотыкаемся, думая на эту тему, когда возмущаемся смертью невинных младенцев, детей. И ведь церковь говорит очень осторожно, что вот эти души младенческие, они где-то пребывают, не крещенные, да, а вот важно отметить, как же мы говорим, без крещения нет вхождения в церковь без церкви нет спасения, где? Ну и церковь вот очень прикровенно говорит, что они вот в каком-то особом, да, у Бога месте, но уж точно не прокляты, не оставлены без его внимания. Или когда мы возмущаемся несправедливостью нашей жизни. А теперь, когда болезни, когда война, когда безвременная кончина. А теперь представьте, человек проживает полноценную, хорошую, относительно здоровую, ну, согласно возрасту, жизнь. И умирает глубоким стариком. Мирно уходит из этой жизни. Неужели мы такую жизнь не считаем счастливой? Неужели мы думаем, что она тоже была напрасной? И вот на самом деле переход в иную реальность, то есть смерть, вхождение в этот мир – это счастье. Это мы способны видеть друг друга, увидеть Бога. Мы появились. Классно, нас Господь сюда призвал, создал наши души. И когда мы уходим из этого мира в мир иной, в какой? В том, в котором Бог непосредственно нам встретится – разве это не счастливые моменты? Но ведь это может осознать только религиозный человек. Человеку без Бога согласиться с моими словами, наверное, будет сейчас очень тяжело. А несправедливости нашего мира, боль, болезни, мы знаем, откуда берутся. От наших собственных ошибок. Но их нужно все равно пережить. Свои ошибки нужно мужественно переживать. То есть их нужно терпеть. Их нужно исправлять. И это должно делать все человечество, а не только один какой-нибудь верующий, порядочный христианин.
Преображение через одного человека возможно для тысяч. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Здравствуйте, Игорь из Москвы. У меня такой вопрос. Почему люди способны на преображение, а другие не способны? И позвольте мне сказать, что мы из мира никуда не уйдем и жизнь такую не находим.
Спасибо, Игорь.
Ну да, вторая часть – это одно изменение, наверное, каких-то. Просто не знаю, как дальше здесь рассуждать. А вот почему одни преображаются, другие нет – хороший вопрос в том плане, что кто-то и не хочет преображаться. Я не знаю, Глеб, вот вы здесь, в этой замечательной передаче, общаясь со священнослужителями, обращали ли внимание на эту тему и вообще говорили ли об этом? А если говорили, то мне интересно, вот какой вы вынесли для себя вывод. Вот мы никак не можем согласиться с тем, что есть люди, которые не хотят себе счастья. Ну как? Ну каждый человек же хочет быть счастливым. Каждый человек мечтает жить вечно. Каждый человек хочет оказаться в раю. И мы, наверное, не можем предположить, ну мы, наверное, верующие люди, я уж не знаю, как там атеисты, не можем предположить, что есть люди и были, и, наверное, будут еще до конца времен, которые категорически не хотят себе вечного счастья, которые не собираются встречаться с Богом после смерти, которые здесь в этой жизни абсолютные скептики, а еще лучше даже сказать вот такие, вы знаете, глобальные пессимисты, и живут так, как живется. Они не обязательно совершают какие-то подвиги или, наоборот, творят какие-то пакости в этой жизни. Они просто живут, как живется. Они даже не берут от жизни все. Они не пытаются насладиться по максимуму. Им просто, по большому счету, все равно, что здесь происходит с ними. И уж тем более им наплевать, что с ними будет после смерти. И я их даже атеистами-то не могу назвать, потому что атеизм – это тоже вера в то, что после смерти ничего не будет. А им просто наплевать. И мы не знаем, конечно, как с ними встретится Господь, но они уж точно с ним не хотят быть. То есть есть люди, которые не хотят себе этого счастья. Так как же они будут преображаться? Им просто это не нужно, они этого не хотят. Есть люди, которые не могут преображаться, не могут преобразиться, потому что не осознают важности этого, потому что просто не умеют. Им кто-то не подсказал, им не встретился нужный человек. Они еще сами не подошли к этой идее. Но вроде чувствуют, да, что вот что-то должно меняться в них, но они не знают как. А есть люди, которые к этому очень сильно стремятся. У них, может быть, даже не получается, но они все равно этого хотят, и они что-то для этого делают. И самое интересное, что уже сам момент преображения для них наступил. одна лишь только мысль, желание этого и хоть какое-то старание, это уже шаг к пути, по пути преображения. Ну а кто уж совершенно преобразился, даже святые люди не могли про себя такого сказать. Поэтому для нас, конечно, абсолютно преображенные – это только Господь на Фаворской горе, который позволил ученикам это увидеть. И вот то, к чему мы стремимся.
Вот тех людей, которые вы сейчас описали, это холодные, горячие и теплые. Вот я вот, знаете, такой вам вопрос задам. Возможно ли изменение, ну, я понимаю, холодного в горячий, я верю, но не через теплого. И вот я такой вопрос задам. Вот эти теплохладные люди, которые все знают, которые все понимают. Причем более того, если их спросить каких-то там, может быть, каких-то терминах, в православных, они все скажут. Но при этом они не хотят меняться. И вот можно ли этих людей сделать горячими?
Да, теплохладность – самое непопулярное состояние с точки зрения откровения на Богослова, апокалипсиса, ну и вообще всей новозаветной истории и новозаветного богословия. Человек, который знает, да, знающий, но не желающий что-либо менять. Вообще теплохладность сложнее всего растрясти, растормошить. Ведь человек безразличный – это самый страшный человек. Даже тот человек, который против, он все-таки горяч. Он против, но он горяч. Человек, который абсолютно, да, во всем разуверился, он, может быть, наверное, холодный человек, он хотя бы понятен нам. А человек теплохладный, он ведь очень опасный человек, потому что вот это состояние, оно очень губительно. Оно губительно для тех, кто с этим человеком соприкасается. Очень много литературных героев. И уж сегодня киногероев очень много. Знаете, вот таких наплевателей по жизни – вот тоже, которым ни горячо, ни холодно, которым все и хочется, и не хочется. Получилось – все равно. Не получилось – все равно. И вот эти герои сегодня в фильмах становятся вот такими примерами для подражания. Я, например, замечаю среди молодого поколения, хотя оно вообще потрясающее у нас, оно просто потрясающее. Почему? Потому что оно умеет задавать вопросы. Или хотя бы кому-то или самим себе. Но все-таки я замечаю этот вирус. Вирус теплохладности в молодых людях. Когда их просто невозможно зацепить каким-то разговором очень откровенным. На какую-то тему важную. Не обязательно философскую. А вот важную, жизненную, но с которой нужно определиться. И если ты сейчас с этой темой не определишься, то твоя жизнь дальше остановится, она не будет развиваться. Я не говорю, что она пойдет под откос, она просто остановится. Ее не будет этой жизни. Будет существование биологическое, но не будет смысла в твоей жизни. И вот если человек не ищет этого смысла, молодой, то вот он в этом состоянии для меня является таким теплохладным. Его не за что зацепить. Его нечем заинтересовать. Даже если он использует любые средства, в том числе и воздействующие извне на его сознание, на его организм, на его чувства, если он пытается попробовать себя в разных областях бытия человеческого, не всегда хороших, чаще всего отрицательных, он все равно в этом не находит смысла, он не находит самого себя. Он продолжает быть никаким. Вот хороший термин еще, да, теплохладный, это значит никакой. Но это самое опасное состояние. Потому что, знаете, когда человек не верит ни в Бога, ни в дьявола, то его просто не существует. И если с ним кто-то соприкасается, то этот вирус, к сожалению, он очень губителен. Можно заразиться, стать революционером, безбожником, можно заразиться, да, вдохновиться, стать подвижником благочестия. А вот никаким стать можно, Но это хуже всего. Поэтому я не знаю, как теплохладного человека вновь согреть. Наверное, могу предположить, его можно согреть. Согреть своей личной любовью. Но представляете, сколько нужно усилий, чтобы твоя несовершенная любовь, абсолютно никчемная, никакая, его хоть как-то зацепила, согрела. Но это жизненный подвиг, на это, наверное, надо много лет потратить, чтобы полюбить этого никакого человека, теплохладного, а еще его немножечко согреть. Тогда, наверное, он станет двигаться по пути вот этой разгоряченности. Ох, ну я себе не представляю, как это трудно.
Но это, кстати, вот еще, это еще один способ оправдания такого количества рождающихся и умирающих людей. Есть возможность изменить тех людей, которые находятся рядом с тобой. Да. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. Откуда вы звоните?
Добрый вечер, это из Великого Новгорода. Скажите, пожалуйста, вот вопрос такой. Вот может быть работа, которую мы проводим большую часть своей жизни, за которую нам платят деньги, изменить, преобразить человека и сделать его ближе к Богу?
Очень хороший вопрос. Спасибо большое.
Да, и сразу мне здесь вспоминается, конечно, может, однозначно, да, и мне здесь вспоминается два момента. Первый, митрополит Владимир, вот здесь у нас в Петербурге, который сейчас находится на покое, Котлеров, он любит вспоминать. Часто я в его беседах это слышал, такую историю. Он ссылался на кого-то, но я видел, что это у нескольких авторов. Антоний Сужский это вспоминал. И кто-то даже из подвижников вот таких благочестия, да, более прежних времен, это тоже цитировал. То есть это невозможно автора назвать единичного. Говорил, священник, стоящий у престола, и дворник, метущий в церковной ограде, эти люди делают одно и то же дело. То есть дело, наше дело, наша работа, наш труд, они могут стать божескими в любом варианте, в любом случае. А что для этого нужно? Ну, конечно, если это не греховное деяние. То есть есть, конечно, действия, которые однозначно греховны, которые сопряжены просто с грехом. Ну, например, проституция. Ну, грех – грех. Но можно как-то эту работу, в кавычках, да, преобразить, да, и может ли она тебе сделать лучше? Ну, только в экстренном случае, ну, например, да, как у вердевской травиаты, да, содержанка, которая вот таким путем страдальческой любви умирает в покаянной молитве. Но это экстраординарные случаи. А так вообще, да, а так вообще эта работа, ну, вряд ли внутренний человек преображает сама по себе. И второй момент, который я очень часто люблю вспоминать, и опять-таки обращаю внимание на этимологию этого слова. А работу мы иногда еще именуем чем? Профессией. Мы получаем эту профессию, когда учимся, и потом этой профессией зарабатываем себе на жизнь, на нашу. Но сам корень профессия, да, профессио – это латинский корень, который, посмотрите, пожалуйста, друзья, словари, я вас не обманываю, не смущаю, который имеет свое значение как исповедание. То есть профессия – это не работа, профессия – это не то, что я делаю, и профессия – это даже не то, что я умею делать. Профессия – это мое жизненное исповедание, это мое убеждение, это то, чем я живу, ради чего я живу и без чего своей жизни не мыслю. Вот если для нас работа, метение улицы или стояние у престола молитвенное является по полной программе профессии, то есть нашим внутренним исповеданием, а если, конечно, за это еще и мы имеем средства на свое существование, это прекрасно, но это совершенно не обязательно. Вот если это действительно является для нас такой профессией, такой работой, работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом, то есть работать нас призывает и царь Давид своим псалмом. Вот если такова наша работа, она, конечно же, является полем нашего внутреннего взаимодействия, преображения, является полем нашего творческого потенциала. Там мы и сами развиваемся, и можем вовлечь в эту деятельность других людей. Ну, например, священник, да? Вот он работает, он служит, военный служит, работает, защищает. Актер в театре служит, работает, нам выражает определенные смыслы через художественные образы. Все эти люди вовлекают в свою профессию, в свою работу окружающих людей и тоже делают их, я надеюсь, что так бывает в большинстве случаев, делает их соучастниками вот этого смыслового преображения. Конечно же, работа и может, и должна быть полем этого преображения, нашего личного и для других.
Очень хороший ответ. И я так понимаю, что действительно в повседневной нашей жизни, не только по поводу профессии, конечно, этот вопрос удивительно интересен, но и просто каждый день, вот каждый день нашей жизни, связанный с нашей деятельностью, если это не исповедание, то тогда это все, в общем, как-то, ну, в общем, бессмысленно.
Да.
Но дальше, продолжая наш разговор об изменении, о преображении, я хотел спросить вас о еще одном очень важном аспекте. Тем более после того вопроса о профессии. Когда мы учимся в институтах, сначала в школе, потом в институте, то мы получаем огромное количество знаний, которые, как мне кажется, часто бывает, ну, и ненужным совершенно. Ну, например, мне в жизни мало пригодилась химия, хотя было время, когда мне, ну, необходимы были знания именно химии. Но знания, которые я получал, например, по истории КПСС в институте, ну, мне кажется, что это, в общем, в принципе, не те знания, которые мне нужны были. Мы не избирали знания никаким образом. Но при этом сейчас мне кажется, что вот те знания, которые нам даются в институте, в институтах в новом времени, они мало чем отличаются от системы познавания этого мира прежнего. Как было, так и есть. Это мое мнение. Так ли это?
Я общаюсь со своими друзьями, знакомыми, иногда слышу такую мысль, что сегодня система образования, или институтская, да, вузовская, или школьная, она абсолютно бесполезная с точки зрения человеческого становления, взросления и приобретения каких-то навыков. То есть не нужно сидеть 4, сейчас года раньше 5, в институте для того, чтобы стать специалистом в какой-то сфере. Ты это можешь освоить намного быстрее с помощью каких-то специальных методик обучающих или даже самостоятельно, там, через интернет или через какие-то свои личные усилия. Ты становишься специалистом в какой-то сфере, эта деятельность тебе приносит и доход, и какое-то даже удовлетворение. А дальше идет самосовершенствование, самообразование, так называемое раньше. Да? Вот, то есть оказывается, вот это системное образование, оно с точки зрения этих людей сегодня бесполезно. Но ведь образование, формирование этого образа – это не только приобретение знаний и навыков, это еще и собеседование с носителем знаний, с человеком умелым или с другими своими сверстниками там, или однокашниками, сокурсниками. И это тоже некий процесс творческий. Вот почему, наверное, сегодня это многие отрицают. Никто сегодня не хочет тратить так много времени, минимум 4 года бакалавриата, да, ну так в среднем, на обретение вот этого своего жизненного статуса, взаимодействия в одном профессиональном пространстве, в образовательном пространстве с разными людьми. Сегодня никто не считает образование, а нет, давайте так, сегодня мало кто считает образование тем полем, где происходит становление личности. Сегодня его чаще всего воспринимают как пространство для обретения навыков. Поэтому, конечно, зачем я буду учиться 3 года, ходить в институт и общаться с неинтересными для меня людьми? Я минимум год, да, а то еще меньше, обрету некие навыки, которые дальше уже сам дособираю, доучу, для того, чтобы уже прямо здесь и сейчас начать заниматься своей любимой деятельностью. Вот часто сегодня я чаще всего слышу такие мнения. По форме, наверное, образование тоже. Почему? Ну, потому что и люди-то по форме те же. Ну, какая разница, он идет сегодня в модных шортах или там в длинных брюках, да? Не, он же по форме, это тот же самый человек. Он даже и думает формально так же. Его мыслительный процесс такой же.
Метаноид не происходит.
Вот в чем дело, понимаете? Правильное, да, замечание. Он нажимает кнопку или он открывает книгу. Вопрос скорости, времени, да? А качественно происходит тот же самый процесс. Поэтому, ну, давайте мы будем не 4 года учиться, а 4 месяца. Ну, давайте мы будем не ходить в институт, а сидеть в интернете. А ведь мы, это, давайте так, цель какая? Мы это делаем для чего? Для того, чтобы обрести навыки, которые потом нам будут приносить какую-то пользу. Вот и все. А личностного, качественного становления мы можем и не ощутить.
Ну, об этом становлении мы с вами поговорим чуть-чуть позже, сразу после телефонного звонка. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер. Надежда, Воронежская область. У меня такой вопрос. Вот сейчас идет пост, и вдруг я услышала светскую музыку. И мое тело откликнулось уже на эту светскую музыку, хотя я и старуха. Вот. И вот я подумала с ней сразу. Вот я попадаю на тот свет. Бесы там, как говорят, что... Они же меня могут соблазнить. У меня же там ни силы воли, ничего нет. И, во-первых, мои инстинкты выше моего разума. Хотя я умом понимаю, что это нельзя делать, но инстинкты мои, мною, по сути, руководят, потому что мы же все испорчены. И как же мы там? Куда же мы там? Вот такой у меня вопрос. Как же я там спасусь?
Надежда, спасибо большое за вопрос. Еще, конечно, имя
мне
хорошее.
Даже, да, но мне интересно было бы еще узнать, а какую такую музыку услышали, что почему-то решили, что она в пост... уж совсем неприлично. Опять же таки, ну дело же не в музыке, а дело в том, чем она для нас является. Если музыка – это способ довести до себя до какого-то вот экстатического, да, состояния, и после этого начать, ну как, может быть, на танцполах бывает в некоторых клубах, вот, чтобы дальше пойти и безобразничать, ну, не музыка виновата. Она, может быть, кстати, и не самая похабная. Хотя чаще всего там именно такая вот музыка для таких целей используется. Ну, это мы виноваты. С какой целью мы пришли в это место, и с какой целью эта музыка слушается, и с какой целью эта музыка была написана. Ну, а то, что мы по-разному так отзываемся на художественное творчество, в том числе музыкальное, это сродни тому, что мы по-разному отзываемся на картинки, которые иногда видим, на людей, которых видим. Одного человека увидишь, но ничего в тебе не заиграет. А другого увидишь, он одет с ног до головы с иголочки, и в тебе уже какие-то чувства. Понимаете? И дело не в том, что похабную рекламу нам подсовывают с обнаженными телесами. Нет. Вот что-то где-то, вот та самая химия там какая-то срабатывает. Но опять же таки, ведь мы личности, мы люди. Мы же, естественно, не слюну пускаем, когда только нам кусок хлеба показали. Хотя, когда голодный, и слюна тоже потечет, да? Но опять же таки, это не значит, что мы голодные за кусок хлеба готовы друг друга порвать. Хотя всякие истории случались, да, в человеческой жизни, особенно в сложные времена. Когда вот действительно, вот тогда действительно человек становился животным. Когда он вообще терял смысл своего бытия. И он готов был съесть другого, только бы не съели его, и хоть как-то на чуть-чуть продлить свою жизнь. Да? Но мы уж совсем выкручиваем ручку, берем вот самые такие экстремальные наши состояния. Но вот на таком вроде бы безобидном примере, да, хочу просто сказать, что наша реакция на музыку – это не обязательно наши инстинкты, уж тем более они не обязательно самые низменные. Вопрос в нашей реакции заключается в том, какая наша цель. Вот сегодняшний день, вот пост. Хорошо. Мы почему так реагируем? Потому что мы не слишком внимательны к себе в эти дни. Или потому что уж такие мы телесные и духом не возвышаемся до небес? Или, может быть, мы неправильно оцениваем все, что к нам в этой жизни приходит? Может быть, наступила пора преобразить наше отношение к действительности? И там, где мы видели чернуху, все-таки увидеть трагедию? Там, где мы видим соблазн, увидеть просто реального человека? Да? Иногда так тоже говорят, да? Ну, увидели вы какое-то там неприличное, да, изображение. Вы не думайте сразу о плохом, вы просто, ну, постарайтесь в себе, да, воспеть прекрасы человеческого образа в ваших гимнах Богу. Ну, знаете, ну, это как одна из уловок, да, ну, как направить свой ум и свои чувства от греховного к более приемлемому и приличному. Вот на то он и пост, чтобы мы на наше отношение к действительности поменяли. Пока мы не изменим свое отношение к действительности, действительность будет влиять на нас. Как только мы меняем это отношение, я не имею в виду, что мы соглашаемся с этой действительностью, мы просто фокус меняем. Ах, как все плохо вокруг, как бы мне не согрешить. Нет. Как прекрасен этот мир, но как он еще далек от совершенства. И что я, человек, исповедующий божественное провидение и в этом мире, могу сегодня сделать, чтобы стать маленьким инструментиком в его руках и хоть как-то повлиять на эту пока еще не преображенную действительность. Тогда мы не будем думать, какие инстинкты у нас сейчас заиграли при каких-то звуках. Мы, наоборот, подумаем о том, а что же это за музыка? Кем, когда она написана и по какому поводу? И почему вдруг я в пост ее услышал? Для чего мне это было дано? И как я здесь и сейчас работаю над самим собой, чтобы не считать себя плотяным, а все-таки стремиться быть духовным?
Замечательно. Я просто очень признателен вам за такой комментарий, потому что для меня это ответ и на мой вопрос, потому что у меня под окнами в течение всего лета люди поют.
Хочется пойти поругаться,
да,
правда?
Очень хочется, да. Особенно в 2 часа ночи, в 3 часа ночи. Я понял, каким образом нужно себя вести не только во время поста, но менять свое отношение.
Начать молиться хотя бы.
Начать молиться. Это повод помолиться. Не очень много времени, но у меня есть очень важный вопрос. Я понимаю, что во многом преображение человеческое зависит от знания. И для православного человека, или для человека, который хочет узнать о православии, есть способы. Конечно, можно читать книги, просто прийти в лавку церковную, купить книги и читать их в свое удовольствие, ничего в них, может быть, часто и не понимая. Тем более, ссылаясь на того же самого Паламу. Но вместе с этим, каким образом можно систематически получить знание с тем, чтобы это знание преобразило меня так, чтобы исповедь моя стала метаноей?
Образование, в принципе, да, формирование нужного образа происходит изначально путем обретения знаний, а дальше использование этих знаний в конкретной жизни. И я все-таки сторонник того, что это образование должно происходить в определенной среде. И слава Богу, когда мы обращаемся к духовной жизни и хотим своего внутреннего преображения, то мы имеем возможности найти место, найти сообщество, найти способы к тому, чтобы оказаться в такой образующей среде, там, где мы это образование и получаем, там, где мы учимся вот тем смыслом, обращаясь к которым, мы и действительно меняемся, и с нами это метаноя, истинное покаяние происходит. Поэтому вот сегодня я представляю замечательный епархиальный курс религиозного образования. Я вот свидетельствую, что на протяжении четверти века, уже больше, это та самая среда, где наше духовное образование реально возможно, и свидетельствую о том, что за несколько лет, проведенных в этой среде, люди действительно обретают совершенно новое понимание своего образа, который в нас заложен. И вот Я всех призываю обращаться к этому образованию религиозному. Я всех призываю окунуться в эту реальность, находиться в этой общности, в этой среде. И поверьте, каких-то год-два, как сейчас любят по-быстренькому, уже точно результат будет заметен.
Спасибо большое, отец Илья Макаров был сегодня в нашем эфире. Отче, благословите наших телезрителей.
Дорогие друзья, спасибо за столь интересный разговор. И я всем нам желаю Божьего благословения и помощи в нашем деле преображения.
Отец Илья Макаров, исполнительный директор епархиальных курсов имени святого праведного Иоанна Кронштадтского в Санкт-Петербургской епархии, был в нашем эфире. Всего вам доброго и до свидания, дорогие наши телезрители.